Братья и сестры, еще раз вас приветствую. Благодать и мир вам от Господа. Мы будем здесь по воскресеньям изучать Деяния 23 глава с 1 по 2 стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Итак, Павел начинает свидетельствовать, и он, ну же, его обвиняли, он говорит: «Я с чистой совестью жил перед Богом», потому что он закон соблюдал, и он повиновался Богу во всем. Но первосвященник, который там стоял, так не считал. Он сказал своему слуге, тот ударил его по устам. Они считали, что Павел лжет, что он против закона, что он против Моисея, что он ересь какую-то распространяет, что он предатель. И вот так вот с ним поступили, ударили Павла. Иисус сказал: «Блаженны вы, когда будете поносить вас за меня, блаженны вы, радуйтесь, велика награда на небесах». Вот так вот бывает, ты живешь в истине, но мир, иногда люди, они ожесточаются, они не принимают этого. И вот Павел проходил через это. Дальше мы читаем с 3 по 5 стих. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали: «Пересвященника Божьего поносишь?» Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующий в народе твоем не злословь». Возможно, это было пророчество, то, что предупреждение вот этому Анании, который, возможно, действительно внешне был такой белый, как вот стена, но внутри она уже разрушена и вот-вот упадет. И, возможно, это было пророчество для этого человека, и мы знаем, что Анания, он через 5 лет действительно был схвачен римлянами и убит через 5 лет вот после этих пророчеств. В комментариях я читал. Вот, так что это для него было, возможно, предупреждение. И вот они обвиняют Павла, ну, не считают, что он жил по закону. А Павел говорит: «А вы живете по закону? Вот вы должны сначала по закону доказать вину, а потом наказывать человека. Ты не можешь человека просто бить вот так. Сначала надо выслушать все, разобраться, потом наказание». Да? То есть вот этот священник Анания, он нарушал закон. Он как бы ревностный вроде был за него закон, но вот он прямо здесь его нарушает, потому что нужно сначала исследовать. И по закону нельзя просто так без исследования наказывать или бить человека, да. Но вот такое вот лицемерие у этого священника Анании было. И Павел здесь говорит: «Я не знал». Дело в том, что Павел, он долго не был его в Иерусалиме, а в те времена так получалось, я тоже в комментариях читал, что священники, первосвященники, они там менялись часто, чуть ли не каждый год. Вот, и поэтому Павел мог не знать, что вот этот человек первосвященник, и то, что они менялись каждый год, а то и по несколько раз в год, это было как бы не очень хорошо. Римская власть там то одного поставит, то снимет, то другого поставит. Этот нам удобный, этот нам неудобный. Там, ну, в общем, там такое было, не очень такая духовная атмосфера была вокруг вот этих вот первосвященников. Вот. И как мы видим здесь в нашем тексте. Но Павел говорит: «Братья, я не знал». Вот. Действительно, Слово Божие говорит, нельзя злословить начальника, да, дело не в личности, дело в его позиции. Дальше мы читаем 6 по 10 стих. «Павел же, узнав, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят“. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: „Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу“. Но так как раздор увеличился, то тысячный начальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. За чаяние воскресения, Павел говорит, за надежду на воскресение, вот тут это все разбирательство, меня судят. Это было действительно так. Павел проповедовал воскресение Иисуса Христа и как основу воскресения всякого верующего, кто доверился Иисусу Христу. И вот просто давайте подумаем, вспомним, какая это хорошая новость для нас о воскресении тела, о нашем воскресении, да, для нас верующих. Я вот мы сейчас песню «Поклонение» пели, я подумал, что вот Бог всегда с нами, Он освободил нас от страха смерти. И вот я подумал про маленьких детей, которым 2-3 года. Не все дети, но многие дети, они не хотят одни засыпать. Вот у меня такой младший сын, он один не хочет засыпать. В 2 или в 3 года у таких детей начинается уже некоторое понимание. Они боятся темноты. Раньше не боялись, маленькие были, ничего не понимали. Потом они начинают бояться темноты. И они никак, вот некоторые, не все, конечно, не хотят засыпать одни. Мы с женой по очереди ложимся с ним, он с нами засыпает, вот. А потом, когда он просыпается, родители рядом, или мы его будем, если там надо куда-то пойти, там в детский садик или что-то. То есть мы укладываем нашего ребенка и потом его поднимаем. Мы с ним, когда он ложится, и когда он просыпается, он тоже видит лицо своего родителя. И маленькие дети, они, когда они просыпаются, они, им нужен родитель, они сразу бегут к родителям. Ну, вот такие 2-3, может, 4 года. И я подумал, что вот в этой жизни, там мы пели «Последний вздох», да, Иисус будет рядом со мной, когда у меня вот наступит этот момент «Последний вздох» в моей жизни. И я не буду один, Иисус будет со мной. Вот как родитель укладывает своего ребенка, да, спать. Также Иисус как бы уложит меня вот этим, усыпит меня, да, я усну, Иисус будет со мной, вот как родители с ребенком усыпляют, и потом Иисус меня разбудит тоже, когда я воскресну из мертвых, Иисус там будет, Он будет со мной, когда я засну, и Он будет со мной, когда я воскресну, я услышу Его голос, да, вот это вот воскресение, вот получается, вот когда ты смотришь так, то смерть, она уже не такая страшная становится. Мы понимаем, что смерть как бы в руках Бога – это как сон. Это как сон для верующего. Вот. И это очень здорово. Это такая надежда. Это столько все меняет то, как ты смотришь на жизнь, как ты живешь. И, конечно, это важное учение христианства, Библии. Воскресение из мертвых. Мы здесь временно, получается. Вся та жизнь, она будет после воскресения из мертвых. И, в общем, это самая главная надежда. И Павел, конечно, об этом проповедовал. Вот. И мы призваны тоже проповедовать вот эту вот надежду, потому что все люди смертные. И им нужна вот эта вот надежда, весь, что есть через Иисуса Христа, надежда на воскресение. Но тебе нужно уверовать, тебе нужно покаяться, да? И тогда Бог для тебя будет как вот этим, вот этот родитель, который уложит тебя спать и потом воскресит тебя. Когда ребенок спит, я еще бодрствую, да, что-то делаю, но ему ни о чем не нужно беспокоиться, да, ребенку. Все, он спит спокойно, он в родительском доме под надзором и заботой родителей, да? И вот живем мы или умираем, мы всегда с Богом. Бог нас хранит, когда мы не можем уже контролировать нашу жизнь и даже все на последнем издыхании. И вот это такая большая надежда, особенно сейчас с этим опасным вирусом, когда люди умирают. Очень важно слышать об этой истине, верить, проповедовать, самому укрепляться и другим рассказывать. Потому что рано или поздно, ну не от вируса, смерть приходит. И Бог, конечно, Он хочет, чтобы дети Его примирились, и чтобы Он стал родителем для своего творения. Бог Творец, чтобы Он стал Богом. Но нужно покаяться, нужно уверовать. Против смерти человек не может бороться. Зачем противиться Богу, у которого есть власть над смертью и есть сила дать жизнь, жизнь с избытком. Зачем бояться такого Бога, у которого дыхание наше в его руках? Вообще вот все самое лучшее, что я могу получить, оно у Бога. Зачем мне зажиматься, там, скрываться от Бога, не признавать грех, не доверять Ему? Зачем? Что может, или кто может быть лучше, чем наш Творец и Спаситель, который пожертвовал своим Сыном Единородным за наши противные грехи? Вот это вот Павел проповедовал, за это его били, преследовали, но Павел проповедовал. И слава Богу, что он проповедовал. Благодаря таким верующим мы вот сейчас в современности, мы тоже получили эту надежду и спасение, чаяние, надежда воскресения мертвых. Воскресение мертвых будет. Это не сказки, братья и сестры. Это центральное учение Евангелия, Библии. Это главная проблема человечества – смерть. И главное решение, оно через Иисуса Христа. Здесь в Новом Завете об этом говорится. И мы верим и проповедуем другим. И вот сейчас мы проповедуем, покайся, веруй, и у тебя будет надежда на воскресение из мертвых. Смерть будет не концом, а только сном, когда ты переходишь из одного в более лучшее. Аминь, аминь. Пусть будет вера. Вера, которая отгоняет страх, потому что Бог, Он более великий, чем смерть, страх, дьявол и вообще. За чаяние воскресения мертвых. И тут спор произошел. Фарисеи верили, и в ангелов они верили, и в воскресение из мертвых они верили. Они верили в другие пророческие писания. А саддукеи не верили в другие пророческие писания. То есть там пророк Исаия, Иеремия, Даниил, они не признавали за Слово Божие, за Библию. Они только признавали 5 книг Моисея, да, вот этот закон. А так как там им казалось, что там особенно нету про воскресение, поэтому они в воскресение не верили. И у них это был давний спор, у них там начался спор. И я думаю, что это дух так побудил Павла так сказать этим людям. Павел не проповедовал чего-то странного. Он проповедовал воскресение, о чем половина вот тех людей, которые собрались, им это было известно, и за что его тогда судить. Павел действительно жил с доброй совестью. Он верил в это воскресение, как многие, если не большинство его современников верили. Вот так вот Павел здесь защищается. Ну и тут такой спор происходит, и даже эти фарисеи говорят, может быть, действительно Бог, Дух через него говорил, или ангел, не будем противиться Богу. О, даже фарисеи сказали, да. И вот этот вот Синедрион зашел в тупик и остановился. 11 стих мы читаем. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме, как ты свидетельствовал обо мне, свидетельствовал обо мне, свидетельствовал обо мне“». Павлу нужна была поддержка. Ему нужна была поддержка. Он столкнулся с этими гонениями. Его жизнь висела на волоске в Иерусалиме. Его бьют. До этого его чуть толпа не растерзала. Здесь и Павел не был каким-то суперчеловеком, ему нужна была поддержка. И Господь ему явился, и, конечно, это вдохновило Павла так дальше продолжать. И Иисус ему здесь сказал, Господь сказал: «Дерзай, молодец, Павел. Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме?» Господь сказал. «Как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме?» И вот как он свидетельствовал об Иисусе в Иерусалиме, апостол Павел? Мы вроде бы вот здесь, ну, мы помним, что ему говорили, что там будут гонения, его даже некоторые просили: не ходи туда, Павел, это очень опасно для тебя. Вот, но Павел готов был умереть за Иисуса, любил иудеев, хотел им эту надежду на воскресение дать, проповедовать им истину, чтобы спасти их. Он пошел, и вот он свидетельствовал в Иерусалиме. А вот какой плод? Ну вот мы видим ли какой-то плод вот от этой его жертвы, от этого его сильного желания свидетельствовать, служить? Особенно-то плод мы не видим. Мы не видим, что там куча людей покаялась. Вроде бы как у них было ожесточение у этих иудеев, так у них ожесточение по-прежнему. Вообще, тут проповедуем, не проповедуем, ничего, кажется, все тут такое настолько жесткосердное они, да, то есть мы как бы не видим плода. Но Иисус говорит, мы видим, что для Иисуса это было важно. Молодец, Павел. Вот как ты свидетельствовал. То есть с точки зрения Иисуса это было хорошее свидетельство. И вот это должно нам подсказать, что не всегда наше свидетельство для Бога, наш труд для Бога, не всегда мы сможем оценивать по видимым плодам. Не всегда. То есть как бы здесь нет видимых плодов, но здесь есть одобрение Господа. И вот в этом самая главная наша поддержка, одобряет ли это Бог. Плода иногда мы не видим часто, подолгу мы не видим плода. Вот. И нам нужна вот эта поддержка, то, что Иисусу это важно, Господу это важно. Вот так вот, это более зрелый взгляд на свою жизнь. Да? Конечно, когда есть плоды, когда люди подходят и говорят тебе, как мы тебе благодарны, я был во тьме, теперь я во свете, или я там был весь в осуждении, ты мне рассказал про благодать, я теперь радуюсь, у меня мир в сердце, или у меня там семья разваливалась, я послушал твою проповедь, и вот моя семья сохранилась. Конечно, нам нравятся такие истории, такие плоды преображения людей, но зачастую не всегда мы так это видим, и тут важно не уныть, а продолжать это свидетельство. Потому что приходят мысли, каждый, кто служит, проповедует, свидетельствует в той или иной степени, да, по-разному мы можем распространять Евангелие, все равно приходит такая мысль, сомнение приходит, ну, твоя проповедь, твое свидетельство, оно ничего не изменит, это все впустую, проповедуй, не проповедуй, ты мир не изменишь, или вот этих людей не изменишь, этих родственников ты не изменишь, этих друзей ты не изменишь. Эту церковь, она уже 100 раз слышала твои проповеди, не особо она меняется. И служитель, он может унывать, И, ну, не нужно зацикливаться слишком много. Плоды, конечно, они имеют вес и нужны они, да. Но когда такое не происходит, мы можем быть уверены, что если мы говорим истину в любви, в смирении, это важно Иисус. Иисус это одобряет и говорит нам лично: дерзай, молодец. Я тобой доволен. Вот это самое главное. И вот поддержка для нас служителей, для нас свидетелей Евангелия. Иисус, чтобы был нами доволен. Вот это самое главное. Как ты свидетельствовал. Иисус не говорит тут про плоды. Ты свидетельствовал. Ты свидетельствовал. Дерзай. Дерзай. То есть продолжать вот так в вере, вот эта история нам напоминает. И проповедь называется «Ты свидетельствовал». Да, мы это ради Иисуса делаем прежде всего. И если люди не меняются, то это бремя прежде всего Иисуса. Иисус их больше любит, чем я. Иисус хочет, чтобы они изменились больше, чем я, служитель. Вот. И если Иисус терпит и сталкивается с отсутствием плодов, то это я должен смириться и тоже взять эти бремена, набраться этого терпения вместе с Иисусом, проходить это поприще, когда люди медлительны. Не значит, что плода не будет, но иногда люди медлительны, и нужно набраться служителю, евангелисту, проповеднику и всем нам, кто служит Евангелию, набраться терпения. Не всегда мы видим плоды, но главное, чтобы Иисус нам говорил: дерзай, молодец, продолжай. Еще есть работа, еще есть работа. Вот, то есть как ты свидетельствовал, хорошо свидетельствовал, да, здесь... Это было хорошее свидетельство. Проблема не в ошибках Павла была. Это было хорошее свидетельство. Проблема была с людьми. Так вот, как ты свидетельствовал, теперь надлежит тебе свидетельствовать в Риме. Есть еще более хорошая работа. Ты будешь проповедовать в Риме. И Павлу, конечно, это было очень тоже интересно. Это была грандиозная такая вещь проповедовать в столице той империи, которая управляла тем современным миром, проповедовать начальникам, царям, которые так влияют, так могут повлиять на духовную атмосферу тех областей или тех стран, где они вовлечены. Это очевидно, да, поэтому мы и молимся за начальствующих. И проповедовать им нужно, услышать тоже слово, потому что вера от слова. И, конечно, для Павла это было как повышение, что ли, можно сказать, проповедовать, идти в Рим. Иисус одобряет, хорошо свидетельствовал, теперь в Рим пойдешь свидетельствовать. И вот тут такое отступление. Говорят, Москва – Третий Рим. Москва – Третий Рим, говорят, да? Получается, если так, то это честь для нас, что мы здесь живем, можем свидетельствовать, служить, собираться, проповедовать, делиться Евангелием в этом трудном городе, да? Рим был трудным городом, и Москва тоже трудный город. Здесь церкви на каждом углу, но богопознание, оно не очень, очень мало богопознания все равно. Вот, здесь это трудный город, здесь я вам скажу, не знаю, может, размышляли вы над этим, здесь, в этом городе, очень сильные козни дьявола, да, потому что это дьявол, что ему нужно? Ему нужно взять какой-то большой город, который имеет какую-то вес, силу, большую страну, внедриться там, и потом свои планы через эту человеческую силу внедрять, понимаете? И поэтому, как бы там ни говорили, Москва, Россия – это все-таки сильное государство, сильный город. И, конечно, сатане очень интересно здесь свои идеи проталкивать, свое влияние распространять. И живя в Москве, мы сталкиваемся с этой духовной войной. Здесь вот эти вот духи злобы поднебесные, они злые. Здесь есть определенные сильные искушения и трудности, но это честь для нас, что у нас вот это быть здесь верующими, быть церковью здесь в Москве, это высокая миссия для нас. Это трудный город, но это высокая миссия для нас. Вот. И мы вспоминаем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аминь. Надо не забывать это, надо жить верой. Тот, кто в нас, мы можем чувствовать совсем другие чувства, но Слово нам говорит, реальность Божья, которую Бог нам открывает, такова, что тот у нас больше того, кто в мире. Ну, больше, больше. Тот, кто в нас, тот, кто в нас. Дети вы от Бога и победили их, апостол Иоанн там говорит. Это Иоанна 4, 1 Иоанна 4, 4. Не мечом и копьем спасает Господь, не мечом и копьем. Мы можем быть слабыми, маленькой церковью мы можем быть, но тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире, пусть вот будет такое воодушевление, ощущение того, что это привилегия для нас жить и служить в этом городе, ощущение, настроенность на победу, потому что во Христе мы больше, чем победители. Не мечом и копьем спасает Господь. Вот тут вот очень важно понять, вот недавно мы читали историю про Давида. Сила Духа Святого в нас. Пусть будет такое воодушевление. Бог призывает нас свидетельствовать там, где мы живем, в этом Третьем Риме. Дальше мы читаем с 12 по 22 стих. «С наступлением дня некоторые иудеи, сговорившись, заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, мы клятвой заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к нам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели не приблизиться, готовы убить его». Услышав об этом умысле, сын сестры Павла пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же призвал одного из сотников, сказал, «Отведи этого юноши к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел призвал меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник взял его за руку и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, «Иудеи договорились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». У Павла высокая миссия вот, быть свидетелем, но это не значит, вот у него как бы новая перспектива служения открывается, идти в Рим, проповедовать, свидетельствовать там, да, но при всей этой высокой цели не значит, что в его миссии все будет гладко, да. Мы видим, что его хотят убить, вот этот заговор, да, но Бог спасает через родственника Павла, он его спасает, Вот почему? Потому что если Бог сказал, будешь свидетельствовать в Риме, значит, Павел будет свидетельствовать в Риме. Вот такая вот интересная вещь. Хотя тут, казалось бы, все, вот этот заговор, но чудным образом брат сестры услышал, сказал, и этот заговор раскрылся. И вот я хочу спросить, можем ли мы сказать, что пока не окончено наше свидетельство, ничто нам не повредит? Пока не окончено наше свидетельство, ничто нам не повредит. Можем мы так сказать? Вот Павлу еще нужно предстояло свидетельствовать в Риме. И вот он дойдет до Рима, что бы там ни было. Кораблекрушение, змеи там будут кусать, вот эти фанатики, да, ничто. Пока Божий замысел не исполнится в моей жизни. Можем мы так сказать? Я думаю, что мы можем так сказать. Да. Ничто. Есть Божий замысел для каждой жизни, для каждого верующего, да. Он не прервется. Ничто не остановит. Никто не может противостоять Богу, Его замыслу для моей жизни. Это поддержка, да, согласитесь, это поддержка. Не значит, что все гладко будет, да. Но мы свое предназначение в Боге, да, в воле Божией, а именно волю Божию мы прежде всего хотим исполнять, да. Это все исполнится и состоится. Мы переплывем на другой берег. Если Иисус сказал переплыть, значит мы переплывем. Если Иисус сказал свидетельствовать в Риме, значит Павел будет там стоять и свидетельствовать. Кто-то может сказать, а как же вот, например, апостол Павел, который был казнен в самом начале Иродом, так рано он был казнен. Разве бы он не был бы хорошим свидетелем, вот как Павел, как апостол Петр? Почему его жизнь так прервалась вот этим злым человеком, этим Иродом, да? Почему? Разве как будто вот зло действительно торжествует, да? Ну, и я скажу, действительно, не все понятно, не все это легко объяснить, план Божий, как Бог работает нашим ограниченным умом, да. Но мы можем доверять, что воля Божья совершенна, и никто не может ей противостоять на самом деле. Если Бог не допустит, не позволит, ничего не произойдет, ничто не помешает. Мы не все понимаем, да. Мне есть некоторые трудные вещи в Библии, которые я не могу все понимать. То есть, как же моя логика говорит, ну, человек такой был одаренный, почему Бог так быстро его забрал? Он бы служил бы вместе с нами, он столько бы хорошего сделал. Такой одаренный человек, а люди во тьме, людям нужны такие служители, людям нужны евангелисты, людям нужны, которые расскажут об истине, спасут их. Почему Бог допустил, что они так рано ушли? Я вот размышляю, мне 50 лет, и я размышляю над некоторыми людьми, которые были одаренные, сильные в Боге, и они не дожили до 50 лет. И мне трудно понять эти вещи. Их все любили, они были духовные, они служили, они много приносили плода. И было бы здорово, если бы они продолжали быть здесь со мной. Но их нету, то есть не все понятно, не все понятно. Но вот тут получается просто нужно смирение и доверие. Бог знает лучше. Мы просто ограничены в нашем понимании. Но истина, она неизменна. Если Бог это не позволит, никто не может противостоять руке Божией. И Божья рука на нас, Божья рука на нас, Его любовь, Его благость, она не должна подвергаться сомнениям. Не все понятно, братья и сестры, мы честно скажем, не все понятно, не все понятно. Но будем доверять, вот. Бог по-разному действует. Бог иногда может спасти через чудо, через какое-то сверхъестественное чудо, да. Потому что мы знаем, что вот там, когда Иакова схватили, потом казнили, вот так получилось. Но Петра Бог, они вдвоем их, они были двое схвачены, Иаков и Петр, да? Иаков, который брат Иоанна. Иакова казнили. А Петра Бог чудным образом спас. Помните, там темница, все там заснули, стражники, темница, ворота открылись. Чудным образом ангел явился, спас Петра. Петра спас, Иакова нет. Это было чудо. И Бог иногда через чудо спасает, да? Павел, когда первый раз был в Иерусалиме, там тоже его хотели убить. Да, но он был, ему дано было откровение, Павел, уходи, здесь не примут твоего свидетельства. Тоже через, вот это через откровение, тоже через чудо Бог спас спасает иногда. Бог работает по-разному, иногда через чудо, а иногда через естественные вещи. Вот здесь просто такая естественная вещь. Родственник узнал, сообщил, там по цепочке пошло, тысяченачальник этот узнал, ага, все понятно. То есть Бог так может работать через какие-то... Здесь как бы Павел использует свое гражданство здесь. То есть так вот, естественные методы, но это тоже Божья работа. Вот так он избавляет. Иногда через чудо, иногда через какие-то просто естественный ход событий, не таких уж как бы, ну, сверхъестественных. Но все Бог держит все равно. Бог все контролирует. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Ни в чем буду нуждаться. Иногда это естественное снабжение, иногда это сверхъестественное. Неважно, Бог это делает. Вот. Поэтому есть место и чудесам в нашей жизни, и также очень много Бог делает естественным способом, но это тоже его чудная рука. Дальше мы читаем. Так, мы читаем с 23 и до 35. Последний отрывок на сегодня. «И призвал двух сотников, сказал, ну, начальник, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70, стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу». Написал письмо следующее содержание. «Клавдий Лисий, его так звали, достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Этого человека иудеи схватили и готовы были бить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняет его, привел его в Синедрион их. И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающих закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи замышляют против этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него: пред тобою будь здоров». Итак, воины, взяв Павла, по данному им приказанию привели его ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость, а те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он был области, и узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю тебя, когда явится твой обвинитель», и повелел ему быть под стражей в Вирдовой притории. Павлу здесь выделяет серьезную охрану, 200 пехотинцев, 70 всадников, 200 стрелков, это 200, вот, которые дротиками бросают такие вот, в этом плане стрелки, да, представляете, да, против 40 вот этих вот фанатов, да, 200 пехотинцев, 70 всадников, 200 стрелков, да, и интересно, как вот эти вот 40 человек, которые поклялись не только не есть, но и не пить. Человек без воды 3-4 максимум дня, и все, он не может, да. Они поклялись не есть, не пить, пока не убьют. Что с ними стало? Они умерли от голода или они нарушили свою клятву? Вот Павел здесь не постыжен, а они постыжены. Павел не постыжен здесь. Значит, вот этот вот Клавдий здесь, тысяченачальник. Тысяченачальник – это как на современный манер командир полка в должности полковника. Тысяченачальник, да? Вот он здесь немножко сглаживает тот факт, что он как бы без суда до этого чуть ли не велел бичевать Павла. И, в общем, он здесь такой хороший защитник справедливости. Я узнал, взял, спас его. Вот какой я молодец там. Ну, ладно. Но Павел здесь все равно остается в узах. Да, у него будет возможность свидетельствовать правителю Феликсу, и это здорово. У него, у Феликса была жена и иудейка, то есть Феликс, он был близок к этим всем вещам из Библии, и, конечно, для него это было благословение услышать истину от Павла, потом в следующий раз мы об этом будем говорить. Бог использует вот эти вот трудные обстоятельства во благо для свидетельства. У Павла появится возможность Феликсу, правителю, другому высшему чину проповедовать. И, конечно, Павел был очень радовался о такой возможности, хотя он остался в узах, он остался в тюрьме, хотя вроде бы понятно было, что он невиновен, там просто какие-то религиозные споры, за что держать-то в тюрьме. Но в тюрьме он остался. Да, вот я просто представляю, как бы меня бы там попал бы я в тюрьму, и вроде понятно, что я ничего плохого не сделал, но меня все равно в тюрьме бы оставили. Да, ну, как-то трудно мне бы было. Какой, я бы пытался понять смысл во всем этом. И вот Павел, он не знает, что он вообще, ему ничего не трудно было. Ему трудно было, но он находил в конце концов во всем этом смысл. И в результате поддержку. Откройте со мной, пожалуйста, Филиппийцам. Первая глава. Павел как раз здесь делится вот этим своим ощущением, как он воспринимал такую ситуацию, то, что он в узах. Первая глава, с 12 по 14. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе, или цепи, да, сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это вот, это что? Это там в Риме, как придворным, что ли, так, там, таким уже таким высоким чинам, высоким офицерским чинам, они узнали о Христе. Ну, все они уверовали или нет, но они узнали. И, в принципе, из истории церкви знаем, многие мы, они уверовали. И Павел, конечно, радовался этому. «И большая часть из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вот так вот здесь Павел это объясняет, свои узы. «Знайте, не переживайте, здесь все Бог использует ко благу», он говорит. Потому что люди переживали, ну как же Павел там в тюрьме, ну как же вот Евангелие будет распространяться, он такой одаренный проповедник, и вот он там теперь не дают ему говорить, проповедовать, говорить к церквям и все такое, ну как же так. Павел говорит, вот знаете, все наоборот идет очень хорошо, все идет очень хорошо. Конечно, надо быть смиренным, знать Бога и уметь вот в своих узах, в своих обстоятельствах посмотреть так, а вот дело Божие, оно постыжено или нет? И, ну, я могу быть постыжен, но если я поставил на кон волю Божию, то, мне кажется, мы не будем постыжены. По плоти, конечно, мы будем страдать, в разные ситуации попадать. И вот Павел, он не сразу этому легко это удавался, это тяжело дается. Это все этим тяжело дается, потому что, когда такое происходит, мы сразу начинаем переживать, у нас сомнения и все такое. Да? Но потом Бог даст понять, и вот Павел понял, не переживайте, все идет очень даже хорошо, успех. Павел считал себя успешным человеком. Большему успеху благовествования, он говорит. Он не считал себя, он считал себя успешным человеком, хотя он был в тюрьме, он был в вузах, да. Видите, какая необычная жизнь в Боге. Какая сила там, где с человеческой точки зрения может казаться, ну, что-то не так. Что-то, где же твоя, где же ты, любящий, всемогущий Бог, да? Где же этот успех и сила всемогущего Бога, наш Бог, всемогущий Бог, правит землей и небом, да? Где же это, да? Нет. Это не лежит, эти истины, на поверхности. Но если мы смиренно копнем глубже, мы увидим наш успех в Боге, несмотря ни на какие обстоятельства. Евангелие распространяется, да? Ведь мы же Богу все отдаем, ведь мы посвятили себя Царству Божьему, да, как Иисус посвятил себя нам. И поэтому мы не по своему личному успеху все ценим, а посмотрим, как Евангелие, как дело Божие распространяется. Если оно распространяется, значит, мы успешны. Если через нас христиане, вот здесь христиане, большая часть братьев ободрилась, да, то есть через нас люди ободрились, да, не стали переживать из-за своих трудных обстоятельств, то есть значит, я успешный служитель, если другие через мои трудности ободрились, да? Не все так плохо. Вот теперь я вижу плод. Не всегда я видел плод, но вот я вижу. И там Евангелие распространились, и здесь братья начали со смелостью проповедовать Слово Божие. Слово Божие еще распространяется. Для Слова Божьего уз нет. Меня в узы посадили, а Слово Божие распространяется. Если Слово Божие распространяется через меня, косвенно или как-то, значит, я успешный. Не нужно унывать. Братья ободрились. Какие, братья и сестры, у вас узы сейчас, подумайте. Вот какие, образно говоря, у вас есть узы? Изоляция, да? Но вот знаете, вот про изоляцию мы недавно говорили там в Зуме. Некоторые люди через этот Зум стали больше общаться в церкви, слышать слово и возрастать духовно. Вот такой вот парадокс. То есть тоже есть плюсы в этой изоляции, да? Какие-то, может быть, узы физической немощи, да? Недомогания, болезни, физические, да, узы. Какие вот у нас узы могут быть сегодня? узы финансовые, да, но очевидно из-за того, что многие не могут работать, ну, это серьезные проблемы, серьезная проблема. Вот эти вот узы, да, они как будто нам сковывают нас, мы не чувствуем свой успех, да, мы, нам кажется, вот тот человек успешный, вот мне бы таким быть, да. Павел тоже мог так в тюрьме сидеть, вот там все проповедуют вообще, все ходят там, евангелизационные кампании, а я вот тут в тюрьме, да. Но он увидел успех в своей жизни, он увидел благословение в своей жизни. Вот пусть Бог нам поможет в наших узах увидеть вот этот Божий успех и сказать, что благодати достаточно и можно благодушиться. Пусть Бог нам поможет так. И даже, вот как я так думаю, даже если я одному человеку помог, да, то уже это тоже успех. Да? Вот, допустим, сейчас этот ковид, болезнь, все, да, все хотят узнать, когда же будут ну, прививки эти самые, вакцина, когда будет от этой болезни и все такое, да. Но у нас, у христиан есть вот эта как бы вакцина духовная, она есть. И если этой вакциной я помог человеку, который заболел грехом и спасся от смерти, я могу чувствовать себя достойным. Одного человека я спас. Вот если вы помогли одному человеку, там, ребенка за руку схватили, чтобы он под машину не попал, вы бы чувствовали себя хорошо, да, плод в этом есть, да. И поэтому не всегда вот по количеству, просто может быть Бог использует нас для одного человека. Это уже, а одна жизнь, человек создан по образу и подобию Богу. Ты помог одному человеку, ты помог Богу. Ну, просто вот так вот тоже надо учиться смотреть. Может быть, я живу, чтобы не то, чтобы там вот тысячи через меня спаслись. Конечно, мне хочется, да, повлиять в хорошем плане на многих людей, как и всем нам. Но, может быть, моя жизнь, чтобы спасти одного. И это тоже успех. Тоже так надо смотреть. Вот. Конечно, там в христианском журнале про меня не напишут, что я великий проповедник и служитель, но с точки зрения Бога, Бог мне скажет: молодец, дерзай. Вот так вот тоже учиться смотреть не по количеству, а даже если одной жизни мы как-то помогли, поддержали. Может быть, даже человек, он уже верующий, да, и, но мы его поддержали, и он из этой нашей поддержки принесет много плода, да, то есть это тоже часть, это тоже наш успех. Вот так вот пусть Бог поможет нам смотреть на нашу жизнь. Римлянам 8 глава 28 стих, откройте со мной, известное место, мы слышали, и давайте напомним себе, особенно вот в этих обстоятельствах, узах, из-за этой изоляции, из-за опасности заболеть, с осложнениями, эти страхи, все, и финансы. Да, Римлянам 8 глава, с 28 по 30 стих, пусть с верою мы примем эти слова. С 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я призван? Я призван. Значит, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Все здесь написано. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». Прославил, да? «Все ко благу». Бог содействует в моей жизни. Аминь. Даже вот этот вот ковид, он тоже каким-то образом использует во славу свою. Некоторые из вас, может быть, видят эту работу, может быть, не видят, может быть, мы потом увидим. Но мы, может быть, уверены сейчас, мы можем благодушить. Бог использует это все во благо. Если мы верующие, да, если мы любим Бога, да, мы в Его воле, Бог все это обернет во благо. Мы можем успокоиться. Мы не боссы. Есть Бог, босс на небе, Бог, Он все знает. У Него вся ответственность, да, и мы можем знать, что это все к нашему благу, потому что Он любящий родитель, а родители все для блага своих детей делают, хотя дети не всегда все могут в какой-то момент осознать, почему это хорошо или почему это плохо. Все ко благу в этой жизни. Аминь. И в конце концов слава, прославлен, да, то есть в конце концов, нас после этой борьбы не ожидает потеря. Смерть – это не потеря. Мы будем прославлены. Смерть не может отменить вот это обещание о нашем прославлении. Ну, не может она отменить. Если Бог сказал, что я избран, спасен и буду прославлен, значит, я буду прославлен. Павел будет прославлен, каждый верующий будет прославлен. Это верно, это рука Божья сделать, никто не сможет этому противостоять. Вот наша надежда. Благо, уже даже сейчас Бог обращает, а в конце концов нас ожидает великолепная, неописуемая радость и слава Божия. Мир в растерянности, да, мир в растерянности сейчас. Но у нас, верующих, есть цель, да, у нас есть цель, мы не растеряны, мы понимаем, что мы свидетели. Тем более люди сейчас еще больше боятся смерти, и все, тем более мы должны им дать надежду, истинную вакцину от греха, да, понимаете? Вакцина от греха, вот сейчас я читаю, там обещают, когда-то, тогда-то скоро сделают эту вакцину, быстрее бы вакцину эту сделали, а у нас она есть. Мы не хотим ее держать в секрете, мы хотим ее раздавать, эту истину, чтобы люди от греха спасались, потому что не ковид, а именно грех – источник всех этих проблем и страданий, и потери славы, и все, грех. Да? И у нас вот есть эта истина, спасение. Люди не знают то, что знаем мы, поэтому мы призваны быть свидетелями. Это нужно Иисусу, это нужно Иисусу, Он нас хвалит, молодец, дерзай. Продолжай свидетельствовать, да. Продолжай свидетельствовать обо мне. Вот такое вот назидание. Не унывай, Бог нам дает. Дерзай, продолжай свидетельствовать обо мне, о моих делах, то, что я сделал на кресте, то, что ожидает воскресение из мертвых. Христианин, продолжай свидетельствовать об этом. В какие бы узы, какие бы времена не были, чтобы заслужить вот это одобрение. Дерзай, дерзай. Аминь.